17 ноября ушел из жизни Вадим Загладин, советник бывшего президента СССР, многие годы проработавший в международном отделе ЦК КПСС. О Вадиме Загладине, его работе и его времени материал моего коллеги Владимира Тульца.
Вадим Валентинович Загладин принадлежал к узкой прослойке высокообразованных управленцев международной деятельностью КПСС и Советского Союза, которая 15 лет назад в связи с концом их партии покинула арену мировой политики. До этого почти четверть века он прослужил в международном отделе ЦК КПСС, дослужился там до должности первого заместителя заведующего. В последние советские годы некоторые знатоки на Западе чтили его как одного из отцов мировой политики советского коммунизма. В общем-то, он таковым и являлся. Обладая обширными познаниями, незаурядными лингвистическими способностями и поразительной производительностью, Вадим Валентинович еще с брежневских времен стал неизменным соавтором внешнеполитических пассажей, приписываемых советским генсеком нетленок, а кроме того, подписанных его собственным именем сотен сочинений по проблемам международного коммунизма и глобальной политики. Одни из них многократно переиздавались, другие с грифом «совершенно секретно» ложились на стол сменявших друг друга первых лиц мирового коммунизма, порой трансформируясь в решения и директивы по международному комдвижу, которое уже было обречено на увядание и распад. Как и некоторые другие из этого узкого круга хорошо информированных, вскрываемых от их соотечественников политических тайнах людей, знающих иностранные языки и постоянно разъезжающих по миру избранных, как и многие другие невыездные, но мыслящие сограждане, Загладин долгие годы пребывал в состоянии советского двоемыслия. Он осознавал многие пороки системы, которой служил, и убогость ее идеологем, но многолетний стаж этой службы и разнообразные выгоды, которые она приносила, не позволяли признать эти пороки, убогость и обреченность публично. Для узкой когорты коммунистических жрецов, к которой принадлежал Вадим Валентинович, пытавшихся модернизировать систему, крах коммунизма был несчастьем, но вовсе не стал неожиданностью. Один из них, проработавший с Загладиным бок о бок почти полвека, бывший помощник президента Горбачева Анатолий Черняев, говорит мне.
Это люди, и Загладин прежде всего, которые слишком хорошо знали подноготную нашего общества. И когда вот в таком частном закрытом разговоре Загладина прорывало, то можно было видеть, что он глубоко переживает за состояние страны, что ему даже стыдно за страну. Он понимает, что это долго продолжаться не может. То есть внутренне он был подготовлен к тому, что вся эта система, этот режим должны куда-то уйти или как-то преобразовать. Поэтому, естественно, мы вот вместе в международном отделе восприняли приход Горбачева и радовались этому приходу еще до того, как он стал генеральным секретарем. И помогали ему уже в его первых выступлениях, в его первых контактах с иностранцами и так далее, и так далее. И Горбачев его ценил. Так что мы по-человечески внутренне были подготовлены, мы как бы были внутренними диссидентами в какой-то степени. Так что никакой такой внутренней трагедии, в отличие от очень многих сотрудников международного отдела, которые, скажем, меня и Горбачева до сих пор ненавидят, руки не подают. Мы, так сказать, это приняли как совершенно закономерный и нужный результат развития системы, которая была, в принципе, обречена.
Так говорит сегодня Анатолий Сергеевич Черняев. Примерно тоже многократно повторял мне и Вадим Валентинович Загладин. Мы познакомились с ним в 92-м, и с тех пор он не раз давал мне интервью. А однажды, в 99-м, мы проговорили под запись целых 2 часа. Вот отрывки из этого никогда не звучавшего в эфире интервью. Вадим Валентинович, прежде всего, как долго вы работали и в каком качестве, и когда в международном отделе ЦК КПСС?
Я работал там с июля 1964 года по сентябрь 1988. После этого я стал советником Горбачева, сначала как председатель Президиума Верховного Совета, затем как председатель Верховного Совета и, наконец, как президент.
Международный отдел ЦК КПСС. Чем он занимался?
Его официальная задача заключалась в том, чтобы поддерживать отношения с коммунистическими рабочими партиями всего мира. Затем постепенно эти функции расширялись, потому что включились в орбиту нашей работы также социалистические, социал-демократические партии, а затем вообще разные политические партии, с которыми мы поддерживали связь.
Судя по этой формулировке, официальная задача, существовала еще какая-то неофициальная?
Нет, это была главная задача этого дела. Но параллельно отдел занимался, конечно, и проблемами внешней политики Советского Союза. По-разному. В том смысле, что существовало Министерство иностранных дел, которое брало на себя основные функции в этом вопросе. Но отдел все-таки постоянно занимался этими вещами, получал задания какие-то или выступал как, если хотите, партнер или даже оппонент МИДа в некоторых случаях. Причем возможности отдела в этом плане менялись, пока Андрей Андреевич Громыко был членом ЦК, а Пономарев был секретарем ЦК, затем кандидатом в члены Политбюро. Отдел имел больший вес в этих внешнеполитических делах. А потом, когда Андрей Андреевич стал членом Политбюро, естественно, соотношение сил поменялось.
Знаете, вот сейчас, когда международный коммунизм в том его прежнем виде, который существовал, когда существовал международный отдел ЦК, рухнул, сейчас, когда нет уже Советского Союза, бывшие сотрудники разных партийных и государственных органов бывшего СССР в многочисленных своих мемуарах занимаются некоторого рода автоапологетикой. Они объясняют, что их контора, неважно что, идеологический отдел ЦК или КГБ, работала очень хорошо. Вот остальные были плохи, и в результате как бы получилось то, что произошло. Как вот вы оцениваете эффективность работы международного отдела ЦК КПСС с одной стороны, и с другой я хотел бы сразу спросить, что, какие изъяны в работе этого органа повлекли за собой и крах международного коммунизма в прежнем виде и, в общем, крушение СССР?
Эффективность может оцениваться с разных позиций. Если говорить об эффективности, в смысле эффективности выполнения поручений руководства, то я сказал бы, что у нас эффективность была очень высокой. Другая сторона эффективности, повлияло ли это на, скажем, оздоровление комдвижения или придание ему прочности, долговременности существования или нет. Ну, конечно, здесь ответ должен быть отрицательным, но не в силу того, что отдел плохо работал, а в силу того, что само комдвижение постепенно приходило в период упадка. Фактически речь шла о том, что постепенно движение утрачивало свои возможности, ибо оно все больше приходило в противоречие с требованиями времени, с требованиями политики своих собственных стран, с их ситуацией. Догматическая струя в комдвижении, она становилась большим препятствием на пути его работы. И эту струю мы и не могли никак переломить, потому что мы сами стояли на этих позициях. Или, как говорил кто-то из наших товарищей, работали как банно-прачечный трест. Положение стало меняться только с перестройкой, потому что Михаил Сергеевич Горбачев с самого начала, то есть буквально с первой ночи, когда он пришел к власти, стал говорить о том, что нам нужно пересмотреть нашу политику, изменить, уточнить, приспособить ее к реальности. Но спасти комдвижение уже было нельзя, и Горбачев это прекрасно понимал.
А почему нельзя?
Очень просто, потому что для того, чтобы его спасти, надо было, чтобы партии изменились внутри. Это значит смена руководства, смена политики, смена курса. И большинство не сумело этого сделать.
Тогда мы говорили еще о многом, о связи международного отдела ЦК и КГБ, о деньгах партии, о партийном антисемитизме, об августе 91-го. То свое интервью Вадим Валентинович Загладин завершил так.
Что же касается всего прочего, то я могу очень коротко сказать, что мне очень обидно за то, что произошло в прошлом, и мне стыдно за то, что происходит сейчас.
Памяти Вадима Загладина. Другие фрагменты неопубликованного до сих пор интервью этого известного советского политика вы можете услышать в программе Владимира Тольца «Разница во времени» в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Повесить. Непременно повесить не меньше 100 заведомых кулаков. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ трепетал, кричал, ваш Ленин.
В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Евгения Цимбала.
Жить стало лучше, товарищ. Жить стало веселее.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.